В эфире программы ЖЗЛ, я Павел Санаев. Каждый, кто прикасается к биографии выдающейся личности, рисует свой портрет героя. И иногда уходит от реальности настолько далеко, что уже становится трудно понять, где же там правда. Сегодня мы попытаемся найти настоящее зерно в биографии великого русского певца Федора Шаляпина.
Русский богатырь, удостоившийся звезды на аллее славы в Голливуде и лишенный звания народного артиста на родине. Всесокрушающий потрясатель, мощным басом взрывавший стаканы. Неуч без голоса и слуха, разработавший парадоксальный метод пения. Лучший в мире оперный певец, не любивший оперы. Вятский мужичонка с тремя классами образования, ставший господином-актером. Добропорядочный отец девятерых детей. Скандалист и анархист, породивший копилку шаляпсусов. Мастер на все руки, гениальный гример и ваятель музыкального жеста. Черт Иванович с сатанинским взглядом, провокатор царской охранки, превращавший выступления в демонстрации. Хамелеон, хам, желающий получить миллион. Хозяин любой сцены мира, клавший публику в карман.
Ну что же, интереснейший артист, и даже по этому короткому фрагменту уже можно было понять, что это выдающаяся личность, бесспорно. И у нас сегодня в студии...
Даже великая личность.
У нас сегодня в студии тоже очень интересные гости. Владислав Иванович Пьевко, народный артист Советского Союза, президент Международного Союза музыкальных деятелей, профессор консерватории и лауреат премии города Москвы. И Николай Иванович Горбунов, писатель, автор книг о Федоре Шаляпине. Книг, я так понимаю, их несколько?
Да, книг несколько, все они касаются зарубежного 16-летнего периода Федора Ивановича Шаляпина.
Спасибо. Давайте короткий блиц пройдемся просто по фактам. Было, не было, да, нет. Хам, желающий получить миллион. Вот это меня как-то очень резануло.
Не было, да.
То есть это миф. Вятский мужичок с тремя классами образования.
Тоже миф.
Тоже не было. Хорошо. Добропорядочный отец девятерых детей.
Безусловно.
Абсолютно.
Действительно девятерых и действительно добропорядочный.
Да.
Как, сколько там еще было, неизвестно, но добропорядочный, да.
Русский богатырь, удостоившийся звезды славы в Голливуде.
Безусловно.
То есть
было,
есть,
да,
звезда его.
Да.
Он ведь снимался в кино там, кроме всего прочего.
Да.
И выступал в 40 Хорошо. Городах Соединенных Штатов.
Был лишен звания народного артиста на родине.
В 27-м году.
Правда. Скандалист и анархист.
Ну, тут сказать, вы знаете, скандалист не скандалист, но человек, когда занимается своей профессией и остро, то он терпеть не мог, как все настоящие художники, терпеть не мог ни бахвальства, ни глупостей, ни и непрофессионализма в своем деле. Вот из-за этого мог он и скандалить, и, так сказать, доставалось
Хорошо.
И дирижерам, и всем.
Хорошо. Мы в прямом эфире. Звоните нам в студию и высказывайте свое мнение о Шаляпине. Вот на форуме интересуются люди, что все-таки он был великий певец или великий хитрец. Вы можете тоже присоединиться к этой дискуссии, но я думаю все-таки, что он был великий певец. И сейчас мы об этом поговорим.
А кто сказал, что он хитрец был?
Ну вот на форум пришло сообщение такое. Кто-то так думает, что он вот в своем роде, знаете, как поп-певец того времени. Есть такое мнение. Можете его оспорить.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. По современной мерке меряют Шаляпина. Вы меня простите.
Хорошо, я тоже думаю, что с этим нельзя соглашаться. А в чем его секрет? Вот этот голос, который был феноменальным, он от природы или в нем была какая-то, вот к этим природным данным, еще какое-то ноу-хау свое, какие-то свои секреты?
Пашенька, вы знаете, как считать, что, так сказать, феноменальный голос? В чем? В масштабе ли голоса, ли в воздействии,
в том, что люди, когда слушали его, были в потрясении и плакали, переживали, испытывали какие-то чувства.
Это абсолютно верно.
А в чем секрет здесь?
Секрет тут, я думаю, что и в великолепной вышколенности голоса как такового, то есть в потрясающей звуковой эмиссии, которой он владел как художник любой, так сказать, любой краской, полутоном, тоном, понимаете? И все это шло изнутри, окрашен его тембр шел, окрашен изнутри переживанием всем.
То понимаете? Есть он был, кроме всего прочего, что он был певец, выдающийся как носитель голосового аппарата, да? То есть он был очень замечательный артист, актер, который создавал образ.
Абсолютно верно.
Он сказал в одной из своих бесед, что вот секрет искусства в том, что в нем есть такое чуть-чуть. Вот если нет вот этого чуть-чуть, то нету и искусства. Вот в чем было шаляпинское чуть-чуть? Вот в этом потрясающем перевоплощение в образ?
Вы знаете, я думаю, что не в этом. И было именно в том, что, как он сам говорил, что на сцене, когда я выхожу на сцену, у нас два Шаляпина. То есть один, который контролирует то, что делает первый. Первый Шаляпин, он, как говорится, живет в образе, который он исполняет в данный момент на этой сцене, в этот вечер. А другой контролирует, что делает этот Шаляпин. У него даже в «Маске и душе» было очень интересно написано, что однажды, значит, я пел, и вдруг я почувствовал, что у меня по щекам катятся слезы. Я думаю, боже, как здорово, Шаляпин, ты делаешь. У тебя даже слезы настоящие льются. И вдруг я услышал, что мой голос стал хрипеть и взволнованно клокотать. И я сказал себе: Федька, стоп, ну-ка прекрати это дело. Переживание пережал. Нужно продолжать. Это должен это самое, плакать образ, но голос должен выражать абсолютно все твои эмоции, которые в зал идут. Вот это как раз то, именно та чуть-чуть, которая занимался контролем.
Существует мнение такое очень твердое у специалистов, что сегодняшние записи, уже сделанные там в цифре, сделанные потом в электрообработке голоса, восстановленные, что они все-таки не передают вот того настоящего тембра, той душевности, которая зафиксирована в граммофонных записях самых первых. Что, чтобы прочувствовать Шаляпина по-настоящему, нужно послушать вот именно граммофонную запись, сделанную в самом начале. У нас есть возможность их услышать сейчас. Ну вот потрясающая выразительность пения. Я думаю, что здесь все вопросы по поводу поп-певца от, так сказать, того времени, они отпадают сами собой, кто слышал. Но еще ведь ему очень повезло с записями. Это были по тем временам самые передовые студии звукозаписывающие. Да. Да, где он записывался?
Он записывался и на His Master Voice. И, Коленька, кто был тогда в России? У нас первые граммофонные студии были, приходили. Из это самое, в Очи дель Падроны? Нет?
Хорошо.
Затрудняюсь.
Ну, там в Америке были в основном его записи первые. Да, у нас есть сейчас звонок зрителя в прямом эфире. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что Шаляпин — это не просто оперный певец. Он, в принципе, был поп-звездой, говоря современным языком. Его обожала и публика, и он был рад петь для публики не только оперные арии. А сейчас на такой же вот волне популярности у нас Басков. И их можно, в принципе, поставить на одну полку.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Ну вот, что ж, спасибо. Вы,
Владислав Иванович. Вредно для здоровья ставить два таких имени.
Ну вот, опровергните это прям как можно короче и доходчиво.
А что короче? Или... Время пройдет, и посмотрим. Шаляпин остался. С 20 века.
Ну, я думаю, что наша зрительница имела в виду немножко другое. Она имела в виду не не сопоставимость исполнительского мастерства,
популярность,
а сопоставимость популярности. Что действительно же по тем временам была феноменальная совершенно и узнаваемость, и образ, известный многим, да, картины его, фотографии в галантерейных лавках, какие-то конфеты с его изображениями, там, духи Шаляпина.
Ну, тогда было модно это дело. Даже если вы помните, в Санкт-Петербурге тогда было на спичных коробках знаменитого, как он, Давыдов, как его звали, актер, забыл имя. Потрясающего в то время
хорошо
было.
Ну и опять же, что всегда всех интересовало, это там гонорар. Вы что-то хотели сказать?
Про гонорар сейчас мы скажем, а я хочу вернуться немного к тем записям, о которых мы только что сказали. Так вот, последняя запись Федора Ивановича была сделана в Токио на звукозаписывающая фирма «Виктор». И когда Шаляпин гастролировал в Японии и Китае с 21-летним финским аккомпаниатором Жоржем де Годзинским, уроженцем Петербурга 2014 года. Так вот, «Эй, ухнем» было записано в Токио как раз во время их гастролей, и это была последняя запись Шаляпина.
Хорошо. Спасибо.
Что касается гонорара...
Ну, об этом мы подробнее да, поговорим, да, потому что там очень, много историй.
А то мы сейчас с тобой уйдем в дебри.
Как развивалась история этих гонораров? Ведь известно, что начинал он очень бедным и начинал, ну, в прямом смысле слова, в нищете. И были случаи, когда там приходилось ему чуть ли не на лавке спать. Как потом постепенно дорос до своего звездного положения?
Ну, наверное, за счет того, что он был талантлив, за счет того, что вовремя кто-то его увидел, вовремя кто-то помог.
Ну, там не кто-то, там Мамонтов его заметил, пригласил, и с этого начался его взлет.
А до Мамонтова кто был? Когда первое выступление в Уфе его было, 17-летним мальчишкой, когда первое профессиональное выступление, кто его заметил?
Вот я и прошу, вот чтобы мы поговорили об этом. Кто его заметил? Как это было? Как так это происходило?
Обыкновенно, да, самое, я сейчас забыл фамилию купца, но как бы купеческое дворянское общество, которое заметило, что мальчишка этот великолепно поет. Он нравится им. Они не говорили, что он великолепно поет, они не понимали. Но им нравится и нравится. Или не нравится.
Но как он осознал свое призвание? Ведь он же родился в очень бедной семье. Да, отец его пьянствовал, прямо скажем. И, в общем, прочил ему удел простецкий и говорил, что «Федька, ты будь дворником, и будет у тебя кусок хлеба всегда. Это твой театр, ты забудь». И как же мальчик все-таки не послушался, не сломался, как он ощутил в себе это призвание, как он на театральной сцене оказался?
Я хочу сказать по поводу пьянства отца Ивана Яковлевича. Дело все в том, что книга «Страница из моей жизни» в Форосе писалась в 1916 году. Горький ее писал со слов Шаляпина. И Алексей Максимович, как большой писатель, он кое-что
приукрасил
и добавил. Так вот, прошло много лет, и Сергей Гольцман написал книгу «Шаляпин в Казани», который провел колоссальное исследование жизни и творчества и Шаляпина, и его родителей. И оказывается, что отец не был пьяница, был семьянином очень хорошим и, конечно, заставлял Шаляпина работать. Там был он и сапожником.
Он был крестьянин или пищей? Там существует разночтение.
Разночтений никаких нет. Все очень просто. До 18 лет в Вятской губернии жил и работал его отец Иван Яковлевич. И, естественно, он был крестьянином. И все, что в деревне надо было делать, он делал. Потом, когда он ушел в город, сейчас исследователи никак не могут найти, в какой город, в Вятку.
Или вот его отец на фотографии.
Да, или в Вятку, или в Казань. Так вот, он, когда пришел в город, да, он очень благодарен одному служащему, который научил его грамоте. И он стал переписывать писчиком, чтобы было каторжная работа, потому что работал по 10-12 часов. Угу. И, естественно, Шаляпин оставался крестьянином, потому что в его документах было, что он податское сословие, и он не мог получить... вид на жительство ни в Москве, ни в Петербурге. Поэтому, естественно...
Хорошо, Николай Иванович, простите, у нас на проводе зрители. Да. Зрители оживились, нам звонят. Слушаем вас. Здравствуйте, вы в студии.
Алло?
Да, мы вас слушаем. Ваш вопрос.
Добрый день. Город Сочи. Людмила Васильевна. Для меня Шаляпин и Рахманинов — это два гения. Они для меня неразрывны. Но я долго не понимала, почему, когда я слушаю их записи, меня охватывает какая-то неизъяснимая грусть. Теперь я понимаю, что это та Россия, которую мы потеряли и, наверное, никогда не вернем. В этом меня убеждает музыкальная культура наших дней. Что было бы, если бы Федор Иванович увидел и услышал на сцене Большого театра «Детей Розенталя» или современную постановку Евгения Онегина? А Сергей Васильевич услышал современную эстраду и узнал бы все ее гнусные...
Простите, вы читаете, что ли, что-то откуда-то? У меня такое ощущение, что вы зачитываете какое-то...
Простите, пожалуйста, какой-то неизвестный Захаренков, мальчишка...
Вы как подкованный очень.
Фамилию. У меня такой вопрос. Может быть, у нас какой-то нужно вывести закон или что-то другое, чтобы самозванцы не присваивали себе великие фамилии? Ведь не верят же наши гости, что Прохор Шаляпин потомок Федора Ивановича.
Понятно. Спасибо. Спасибо.
Прохор
спасибо.
Шаляпин.
Прохор Шаляпин вряд ли потом, да.
Никогда он в жизни не был его.
Об этом, я думаю, даже неприлично говорить, потому что однофамильцев много. И тот уровень гениальный, который приобрел и существует Шаляпин, он...
Вопрос у нас, наверное, в том, что почему тот уровень культуры, который мы могли оценить сейчас вот по даже крошечному фрагменту, поэтому, да, почему сегодня мы его не видим, а видим вот то, что действительно характеризуется словом поп-искусство? Или это неправда? Или все-таки есть уровень сопоставимый сегодня? Может быть, Хворостовский?
Уровень сопоставимый есть, но, к сожалению, не хотят, чтобы вот этот уровень был преподнесен народу. Вот и все.
Не хочет кто?
Кто? Тот, кто платит за все выступления на этих самых по телевидению и прочее. Потому что точно прекрасно понимаю, что вот это телевидение, оно является огромной дубиной, которая, так сказать, ты хочешь...
Который ухнем. Хорошо, спасибо. У нас есть возможность связаться с нашей лабораторией Spirit.net и реконструировать образ Федора Шаляпина в нашей студии.
Что это?
Лобачки. Вот до чего долечили. Перелили кровь какого-то Шарикова. Теперь лаю, когда на сцену ухожу.
Федор Иванович, ну, наконец-то. Позвольте, а вы разве не в курсе, что переливание крови вам тогда не помогло?
Ну и что ж, по-вашему, на сцену выйти не могу, что ли? Вы меня, между прочим, от концерта отвлекаете, так что давайте поскорее.
Вы и там петь продолжаете?
Ага, меня хозяин каждую ночь на ледяную сцену гонит. И не спрашивает, в голос я, не простыл ее. Здесь же холодно. Устал. А не отпускает. До смерти петь устал.
А столько работы было проделано, такой путь к великой славе. И ради чего? При жизни сплетни и лишения, а после так вовсе кошмар.
Да, и не говори. Я помню, мальцом похвалялся, что буду демона петь. Потом действительно спел. Мефистофеля, ты помнишь?
Конечно.
Страшно горд был. Ведь не ради денег старался, а ради одного только удовольствия петь, служить на театре. Знал бы я, эх. Все, все, давайте. Меня вызывают. Уходи. О, батюшки святые.
Продолжим позже. Студия, вам слово.
Спасибо. Ну вот я попрошу наших зрителей запомнить этот момент про переливание крови некого Шарикова, потому что он будет в нашей программе дальше. Мы разъясним, в чем здесь была подробности его биографии. Давайте вернемся все-таки к становлению его карьеры. Вот он пел в Уфимском театре, его заметили, он стал появляться на афишах.
Вот, Паша, извините, ради бога, что я вас перебиваю. Вы говорили о том, что вот как, кто заметил, чего, как, вот почему вот он вышел, да?
Да.
С высоты, так сказать, творческих лет, которые я сам прожил на сцене, да, и уже к концу жизни, я для себя решил и понял, что это, видимо, абсолютно верно, что что такое талант? Это целенаправленный, целеустремленный сгусток энергии, которые заложены в тебе. Вот это, как бы ты куда тебя ни бросала жизнь, все равно волей-неволей...
Ну, в нем это она, было, конечно.
Да, вот в том-то и дело. Вот волей-неволей она все равно приведет туда, к чему ты призван в этой жизни.
Вот Владислав Иванович говорит, путь проложен. Так этот путь проложен был в детстве, когда Шаляпин выходил... в Казани, в город выходил, куда он шел? Он шел в театр. Он шел в этот летний театр послушать приезжих артистов. И они, эти артисты, так влияли на молодого Шаляпина, что определили, как раз вы говорите, вот этот путь. Этот путь был заложен в детстве.
Хорошо, но мы как раз и разбираем этот путь, его основные вехи. Вот его выступление в Тбилиси и встреча с Усатовым, который ему и создал вот этот великий голос. Можете рассказать коротко, в чем суть, как этот голос был создан? И
ну, вы знаете...
В чем здесь был секрет?
Секрет этот, видимо, в том, что это еще заложено было Мануэль Гарсия сыном в свое время. Сыном... великого певца, испанца, но живущего, она вся семья жила в Италии, почему говорят, что итальянская школа, да? Он был врач, он не был певец, да? Он пел для себя, но он был врач. И вот все эти всевозможные зеркала у фониаторов и смотреть связки, зеркала, это все придумал он. И когда он это все выдумывал и придумывал, он вдруг его осенило, что певец для того, чтобы решать творческие задачи непосредственно на сцене, он обязан иметь вышколенный аппарат, чтобы он о нем не думал. А чтобы он был вышколен, этот аппарат, то певец обязан знать, что, где, как, за что отвечает, какая идет сила воздушного столба на связке, как она отвечает, какие мышцы вдруг неожиданно начинают помогать этому звукоизвлечению, которые ложно их нельзя. То есть он выдумал эту систему обучения, то есть механическое пение, как называют. Да? Угу. И в свое время, в 19 веке, его был ученик Дюпре. И своеобразный был, значит, спор в этой голове.
Я просто чуть-чуть ближе к Шаляпину. Да. Как же до него это дошла, эта школа?
Ну, он просто встретился с Усатовым,
тот заметил в нем дар,
Да. Он заметил дар, он заметил его как таковой голос. Сначала тембр его заметил, да. Потом стал обучать и выводить именно на это. Mm-hmm. Чтобы Федор Иванович, когда пел, уже не знал никаких проблем звукоизвлечения, не занимался этим.
Ну вот была такая шутка, что кто такой воробей, это соловей, закончивший консерваторию.
Да.
То есть можно ли считать, что ему повезло, что его единственным учителем был Усатов, который поставил ему вот этот голос, и, в общем, он им всю свою жизнь дальше и пользовался?
Пашенька, абсолютно точно. Потому что я считаю, что встреча педагога, который видит, слышит, понимает твою природу и знает, что сделать для того, чтобы ты стал певцом, и встреча, и ученика, который абсолютно верит педагогу, отдаваясь ему, это очень редко. Почему бывает, что, естественно, молодой человек приходит научиться чему-то хорошему, нету этой встречи, педагог не знает, что делать, и начинается трагедия.
Ну да, как вы рассказывали замечательную историю про то, как Каруза погубил одного из учеников,
а потом это
всю жизнь ему платил стипендию. Хорошо, ну что же, значит... они встретились, педагог и ученик.
Да, и два слова я к этому хочу добавить, что после Усатова, с которым он занимался примерно год, он приезжает в Москву. В Москве театры были уже в отпуске. Он приезжает в Санкт-Петербург, и Там Шаляпин начинает выступать. Так вот, прошло где-то 1.5-2 года, когда он там выступал, и Шаляпина заметили. Заметили, что появился в Петербурге появился такой новый артист, молодой, энергичный и так далее. Так вот, я хочу сказать, что его сразу взяли в Мариинский театр, и в 22 года, в 22 года сейчас студенты учатся в консерватории, после консерватории еще там где-то, в 22 года Шаляпин стал солистом императорских театров.
Ну, там потрясающе развивалась карьера, да. И потом появилось замечательное к нему отношение Мамонтова, который ему сказал: «Феденька, в этом театре можешь сделать все, что угодно, любые костюмы, пожалуйста». То есть карьера шла феерически.
Да.
И вдруг происходит такое немаловажное историческое событие, как революция. Сначала 905 года, потом уже дальше 17-го, через какое-то время. Вот... Конечно, это вторглось в жизнь всех, кто жил тогда. Как это было вот с Шаляпиным? То есть он ее не принял, или он ее понимал, или он постремился от нее удалиться? Как, какие взаимоотношения у него были с этим событием?
Ну, прежде чем Шаляпин, в принципе, принял революцию, то у него произошла нормальная, большая русско-итальянская дружба. И его женой стала итальянская балерина Иола Тарнаги, что было, конечно, способствовано со стороны Савы Ивановича Мамонтова.
Он специально ее пригласил.
Да, да.
Самое интересное,
И она ему передавала приглашение потом.
Да, когда Федор Иванович ее увидел, это же знаменитый случай, когда он пел, да. «Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю...» Тарнаги. Вот, «А клянусь на шпаге, что я безумно я люблю Тарнаги».
То есть он со сцены признался ей в любви, да, это ее и покорило. Знаменит. Там долгое время она его ухаживание отвергала.
Вот, да. И, в принципе, Шаляпин к революции отнесся благосклонно, и он выступал на многих спектаклях. Есть знаменитая сцена, когда он выступал в Орехово-Зуево и пел «Дубинушку», то зал его принимал, ну, не то что на ура, на руках носили.
Между прочим, тогда не было микрофонов, а вот эти раковины знаменитые.
Там мне очень понравилось его отношение к революции такое, что, несмотря на то, что он был Шаляпин и знаменитый русский актер, артист, певец, все равно обыски регулярно дома проводились. И он сказал, скажите, можно ли эти обыски проводить хотя бы в удобное для меня время? Ну, хотя бы с 9 до 19. И все происходящее, в общем, воспринимал как некий абсурд, когда там пришло сообщение, что вот конные матросы, он кому-то писал из своих близких, что я все понимаю, но я не могу понять, что такое конные матросы.
Да. Вы понимаете еще, в чем дело? До 1914 года Шаляпин часто выезжал за границу. И 3-го по старому стилю или 16 марта по новому стилю 1901 года Шаляпин выступил в театре Ласкала в Мефистофеле Арриго Бойта. И это триумфальное выступление заложило перспективу на его покорение Запада. Так вот, в 14-м году, когда началась Первая мировая война, Шаляпин вернулся в Россию. Через, он по Европе уже не мог ехать, поэтому по земле, так сказать. Он из Англии приехал в Берген на пароходе, потом Стокгольм, потом Хельсинки и вернулся в Петербург, который уже тогда назывался Петроградом. Так вот, с 14 по 21 год Шаляпин не мог выезжать никуда за рубеж. Это, конечно, производило на него тягостное впечатление. В 21 году он выехал, приехал.
То есть он хотел всемирного признания.
Конечно, конечно.
Не, ну, так как принимали, естественно, вопросов-то нет, в том-то и дело.
Да. И 29 июня 1922 года Шаляпин уехал за границу. Первое его выступление, когда он уехал за границу, как раз пришлись на Скандинавию. Так как я работал корреспондентом ТАСС в Скандинавии, я очень внимательно изучал этот период. И когда Шаляпин приехал в Стокгольм, потом в Копенгаген, потом в Осло, его журналисты буквально терзали. Расскажи, вот как там сейчас большевистская Россия, вот какое ты имеешь к этому отношение? Вот Шаляпин тогда сразу определил свое отношение к стране, к России и свое будущее. Он сказал: «Я артист, я не политик». И я буду говорить о культуре, которая развивается. Поэтому вот его отношение было как человека большой культуры.
Хорошо. К нашему разговору подключается Евгений Панасенков, певец, историк, режиссер. Евгений, скажите, вот почему Шаляпин, уехав, как-то не стремился вернуться обратно?
Добрый день, здравствуйте. Это так естественно, потому что любой певец знает, что петь в России, в российском и русском климате, это вообще великий подвиг, подвиг каждодневный. Это во-первых. А во-вторых, все-таки любая творческая личность, она стремится к самоуважению, к тому, чтобы ее уважали, к тому, чтобы сохраняли ее человеческое достоинство.
И поэтому, спасибо, конечно, но его же уважали в России, разве нет?
А?
Разве в России его не уважали?
Нет, знаете, уважение — это такое понятие очень растяжимое. Если вам преподносят венок и говорят, какой вы хороший, а после этого сажают в концлагерь или в лагерь, или вызывают к вождю петь на дачу, или он был вынужден, Шаляпин, однажды встать на колени перед царем, потому что вся толпа хористов пошла ему давать петицию во время представления Бориса Годунова, да, то это уже не совсем здорово, если честно. И те, кто вернулись, ведь они жили очень... На самом деле в этом плане ущемленный Вертинский, и даже в «Золотой клетке» жил тот же Горький, да, который дружил с Шаляпиным. Ну и что? Вот ему дали роскошный дом шехтеревский, да, машину, все дали. И он был вынужден обслуживать власть, после чего с ним произошла какая-то неизвестная, непонятная смерть. Да, понимаете, поэтому здесь...
Думаете, ему конфетки не случайно прислали Горькому, да?
Ну, конечно, конечно, да. И, ведь,
и в принципе, то же самое могло бы произойти с Шаляпиным, и он, в общем, как умный человек, это понимал.
Я думаю, что на 100%. Шаляпин все-таки человек такого размаха личности, такого барства и такого характера. Понимаете, шаляпинский характер – это даже не характер Козловского, которого можно было вызвать на дачу. Шаляпин либо спился, либо пытался уехать, и его спокойно НКВД бы убило, в любом случае.
Спасибо,
и
спасибо,
Евгений.
И был гораздо раньше
1938 года, и
всякие там... Спасибо, спасибо. А вот чем можно... объяснить такую вещь, что когда все-таки зазывали его обратно и говорили, что все тебе вернем, и дачу твою вернем, там, да, и еще лучше дом сделаем, и будет у тебя и машина, и он сказал, а душу вернете? То есть что для него было вот потерей для души? Почему он считал, что душу у него в России забрали и уже не вернут?
Ну, я думаю, что он подразумевал в этом под душой тот моральный климат, в котором он родился и вырос. Моральный климат того народа, в котором он родился и вырос. Потому что что такое 17-й год? Но это взяли плодородный слой России, срезали до основания, часть уничтожили, часть выбросили. И оплодотворили этим Европу и Америку. Понимаете? Поэтому... Он и говорит, а душу вернете? То есть вернется ли тот климат моральный, который был, когда он и родился, и возрастал, и становился личностью? Вот.
Спасибо. У нас еще раз есть возможность пообщаться с образом Федора Шаляпина в нашей лаборатории «Спирит.нет».
Федор Иванович, ну как у вас дела? Позвольте задать вопрос. В вашей жизни был период, когда пришлось бродяжничать. Как это не сломило вашей веры в себя?
Да я до смерти, как медведь шатун, туда-сюда переваливался. Лишился, в конце концов, даже родины. Запретили в союз возвращаться. Представляете? А я по дому страшно скучал.
А что вам в молодости особое удовольствие доставляло? Ну, кроме пения, конечно.
Ну, как что? Григорий, наверное, что и вам,
что?
Барышни. Ты знаешь, у некоторых такие голоса чудные, как будто пряничек мятный во рту, или там картофелины горячие. Вот у вас, Григорий, во рту, наверное, грипп.
Какой еще грипп? Почему грипп?
Ну, а мне почем знать? Такой голос у вас немножко сморчковый.
Вас вообще многие не любили, говорили, что вы скандалист.
А что же делать, если бездари кругом, с грибами во рту, не умеешь работать, так не берись. Нет же, суют свои носы.
Ну вот, связь оборвалась. Студия, вам слово.
Владислав Иванович, вы улыбались на всем продолжении этого сеанса. Похож Шаляпин получился?
По нутру многое получилось хорошо. И правильно то, что вот как раз то, о чем я говорил, он бездарей не любил. Он не любил, когда вокруг непрофессиональные люди. Поэтому он резко, так сказать, говоря, что хам он. Поэтому он не хам, он сразу возвышал голос. Про меня тоже говорят, что я хам.
Ну вот на форуме говорят, что все-таки водилась за ним слава скандалиста и любил он погулять.
Может они быть, его была... видели, они были в его компании.
Да, вот, может быть, это был не скандализм, а эксцентричность характера. Просто человек яркий не только в творчестве, но и в личной жизни. Мне, например, очень нравилась история про то, как он в гостинице, завтракая перед выступлением, в образе Ивана Грозного поднял глаза и сказал: «Они не принесли мне соли». И человек, который был при этом, побежал тут же за этой солью, значит, в ужасе.
Это не эксцентризм. Это артистическое нутро. То есть он каждый раз, где бы он ни проходил, он проверял какие-то, независимо от него, он не выпендривался, ничего. Просто вот у него рождалось это. И вот это пошло оттуда, боже, соли нет. Понимаете?
Поэтому... Ну да, то есть жил, как творил.
Да, абсолютно точно.
Хорошо.
И говорил он так, что тогда все бежали.
Мы в прямом эфире, у нас звонок зрителя. Еще раз, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Григорий, я из Астрахани. У меня вот вопрос, правда ли, что Шаляпин был женат не один раз? И еще меня интересует, почему он с первой женой не ужил, по этим причинам. Спасибо.
Спасибо, спасибо.
А вы сколько раз были женаты?
Хорошо, Николай Иванович, давайте личную жизнь Шаляпина немножко обсудим. Тем более, что, в общем, несмотря на то, что... на то, что она была непростая, действительно впечатление, что она была очень достойная.
Личная жизнь была очень достойная. Мы уже немного коснулись, что Шаляпин встретился с Иолой Тарнаги на выставке в Нижнем Новгороде. И она стала его женой благодаря, конечно, содействию, что ее пригласил в Россию Савва Иванович Мамонтов. В 1898 году они венчались в селе Гагино, тогда Ярославской, сейчас Московской области. Это километрах в 30, наверное, от Сергиева.
Да, у нас вопрос был про вторую жену. Понимаю, что про вторую нельзя говорить, не упомянув первую.
Про вторую сейчас скажем. Да. Так вот... от Иолы Тарнаги дети Шаляпина, всемирно известный художник Борис Шаляпин, артист Федор Федорович Шаляпин, который выступал в Голливуде, Марина Федоровна.
Сколько у нее всего было детей?
Детей было 6 детей. И потом Шаляпин встретил... Почему встретил... Марию Валентиновну, которая оказалась также из Казани. От первого брака у нее 2 детей было, которые Шаляпин ввел в свою семью, как падчерицу и пасынка, Стелла и Эдуард.
У нас, если мне не изменяет память, в первом ролике было упомянуто 9 детей, но 6 и 2 это получается 8, то есть кого-то...
6 и 3.
А вы сказали, двое у нее было.
Двое – это как бы приемные дети, Стелла и Эдуард. А трое – первая – Марфа, вторая – Марина и третья – Дася. Угу. Вот трое детей. И,
а Ирина?
От первого брака.
Ирина Федоровна.
Ирина Федоровна,
ну, в общем, 9.
От первого
брака. С приемными
9. Да.
Да. Вот. Так... Шаляпин сколько ездил с выступлениями, а Иола Тарнаги должна была с детьми находиться. И вот когда у него появилась вторая жена, Мария Валентиновна, она с ним ездила всюду. 1926 год. Австралия и Новая Зеландия. Она поехала. 1936 год. Япония и Китай.
Вот на фотографии у нас как раз вторая жена.
Да. Всюду она была с ним, она его поддерживала. Был портрет Кустодиева. Угу. Был очень сложный момент, что надо было урегулировать отношения, и Шаляпин должен был развестись и жениться на второй жене. Это после определенных сложностей произошло, когда Шаляпин уже был в Париже, и все устоялось в этом плане. Так вот, я хочу сказать, что я разговаривал недавно с внучкой Федора Ивановича, Наташа, это дочь Марфы, которая живет в Стокгольме. Она сказала гениальную фразу. Мой дедушка говорил, что дети от первого брака и от второго брака должны жить в мире и дружбе. И Шаляпин очень способствовал тому, и чтобы дети между собой дружили, что так и было.
Хорошо, спасибо. У нас на связи Юрий Иванович Тимофеев, президент Шаляпинского центра. Юрий Иванович, скажите, вот какие отношения были у первой жены со второй?
Никаких отношений не было, поскольку они даже ни разу не встречались, жили в разных городах. Первая жена жила в Москве на Новинском бульваре, а вторая в Питере на улице Граф Т2Б.
Но у них они знали о существовании?
Они даже не виделись друг с другом ни разу.
А о существовании друг друга они знали?
Да, конечно.
И какое было отношение? Или они предпочитали вот делать вид, что... Что не существует соперницы.
Да, это проходило, будем так, в молчании на эту тему.
Хорошо, спасибо. Но он развелся с первой женой ради второй или нет?
Да. Значит, здесь сложный момент, и это не сразу было. Прежде чем говорить о разводе, я хотел бы сказать, что Шаляпин как отец был просто идеальным человеком. Я вот просто приведу два коротких примера. Первый. Когда во втором браке у него появились трое детей, то для того, чтобы дать фамилию им Шаляпины, он обратился лично к Николаю II. И тогда только разрешили вторым детям носить фамилию Шаляпин. Это первый пример. А второе, в 22-м году Шаляпин уехал за рубеж вместе со второй семьей. В 22-м. А в 23-м году он уже практически всех детей от первого брака перетащил в Париж для того, чтобы дать хорошее образование и чтобы не работать. За исключением старшей дочери Ирины от первого брака, она осталась в Москве. Вот.
Спасибо.
Слушай, да.
Спасибо. А первая жена, она так и осталась в России или она уехала в Италию в какой-то момент?
Она осталась в Москве, была очень долго здесь, и в преклонном возрасте, около 90 лет, она уехала в Италию и скончалась в Италии.
Как получилось, что она уцелела? Потому что, там иностранка, живущая в Москве, в те годы,
как уцелела?
Мало ли...
Они жили на Новинском бульваре.
Была какая-то защита шаляпинского имени вот на ней?
Весьма сомнительно, потому что их выселили из этого дома, где они жили на Новинском бульваре. И она и Ирина Федоровна поселились в двухкомнатной квартире на Кутузовском проспекте. А здесь этот дом был отдан под коммуналку. Поэтому прошло очень много лет, прежде чем они вернулись назад в свой дом.
Угу, хорошо. У нас есть сейчас пришло время посмотреть сюжет о финале жизни Федора Шаляпина.
После гастролей 1937 года Шаляпин вернулся в свой парижский дом измученный и со странной зеленоватой шишкой на лбу. Испуганные врачи ничего не могли понять, пока не взяли кровь на анализ. Диагноз был страшен – лейкемия. При богатырском здоровье Федора Ивановича в его-то годы немыслимо. Но он стремительно умирал, и жить ему оставалось не более 5 месяцев. Отчаянно пытаясь спасти гения, ему перелили кровь некого господина Шьена. В переводе на русский язык эта фамилия означала «собака». Шаляпин смеялся, поговаривая, что когда выйдет на сцену, начнет лаять. Но на сцену он больше не вышел. Последний день его жизни по всем французским и английским радиоканалам передавали арию умирающего Бориса Годунова, конечно, в исполнении Федора Ивановича. Перед кончиной Шаляпин прохрипел: «Дайте воды, надо петь, ведь публика ждет». Его врач Жан Дрон признался: «Никогда за мою долгую жизнь я не встречал более прекрасной смерти».
Ну вот, существует версия, что могла эта смерть быть вызвана искусственно, так же, как и с Горьким. Это всего лишь домысл, может быть, мы об этом немножко поговорим. Но прежде чем мы будем говорить об этом, давайте дадим слово зрителю. У нас звонок из Израиля. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаем вас, ваш вопрос.
Мой вопрос, были ли у него ученики, и конкретно был ли у него ученик по имени Кипрос Петраускас, и как он его наставлял?
Угу. Спасибо, спасибо.
Коля, скажи.
Ученики у него были во всем мире, и только он не проводил, как сейчас принято говорить, мастер-классы или какое-то конкретное обучение. Но все его гастроли – это были своего рода обучение, потому что я скажу про Скандинавию. Когда он приезжал на гастроли в Скандинавию, то ему всегда говорили: «Хорошо бы, чтобы вы здесь остались на месяц, на два, на три и занимались с нашими артистами». Но все его выступления в оперных театрах, они являются своего рода обучением, потому что после этих гастролей вся пресса писала, что артисты той или другой страны, они в своем мастерстве поднимались выше и выше.
Хорошо, вот внезапный уход такой. Ему уже было немного лет совсем, 65 даже. Может что-то быть, какое-то основание вот под версией отравления?
Нет.
Не было нужно никому, не
абсолютно
было средства, да?
Нет.
То есть могла уже, ли...
Если бы, извините, Паша, что я вас перебил, понимаете, если бы кому-то было это нужно, то можно было его отравить на пике его карьеры. Вот в чем дело. А тут человек, я считаю, что он был действительно измучен, истощен, потому что несколько раз у него был чисто материальный крах. И он был вынужден работать как зверь.
А почему бы материальный крах? Ведь он же на бирже вроде не играл.
А что было в это время в жизни, понимаете? Хранил деньги в каком-то банке, тот лопнул, все. Угу. Вот и все, понимаете?
В 1929 году был большой кризис, катастрофа в Соединенных Штатах. У него многие деньги хранились в Соединенных Штатах. И 1929 год подкосил его очень здорово. Uh-huh. А в это время он жил в Париже на улице Эйло в 6-этажном доме. И кроме него там было много тех, которые его... были вместе с ним, и он всех кормил. Поэтому его длительные поездки, они были связаны с тем, что надо было зарабатывать деньги не только для себя, а для его окружения.
Спасибо. Ну, вот на форуме спрашивают про его потомков. Какова их судьба, сколько осталось у него людей, как-то реализовавшихся в жизни заметно?
Ну, в смысле, из семьи?
Из его семьи.
Ну, я уже сказал, что Борис Федорович Шаляпин известнейший художник в Соединенных Штатах. Его картины во многих музеях. Федор Федорович Шаляпин – артист Голливуда, жил в Италии. Ирина Федоровна, актриса в Москве.
Да, и снималась в кино.
Снималась в кино Ирина Бакшеева. Марина Федоровна скончалась в возрасте 97 лет, жила в Риме, и с ней многие консультировались, когда недавно открыли...
Да, я, извините, вынужден вас перебить, у нас мало времени, и сейчас есть возможность посмотреть вживую на внучку Федора Шаляпина и дать ей слово.
Я помню один важный момент. Это его запах. Вся квартира была пропитана запахом дедушки. Он всегда пах чистотой. И еще каким-то восточным ароматом. Я думаю, это был пачули.
Похоже на Шаляпина.
Да.
Похоже. То есть порода осталась.
Да.
Вот, но по виду абсолютно иностранка. То есть ощущение даже нет, что из России.
Естественно. Естественно.
Хорошо. Уникальная страница жизни съемки в кинематографе, потому что помимо того, что известный певец и замечательный артист оперный, но еще снимался в кино и немало, и свою звезду получил. Как это было?
Ну, это было, Коль, расскажи, как было. Потому что он снимался и в «Дон Кихоте», он снимался и в «Псковитянке». Так что у него было очень много интересных работ.
Сейчас у нас есть возможность посмотреть фрагмент из «Дон Кихота». Пока фрагмента нету.
Самый знаменитый фильм, и он, по существу, это единственный фильм, звуковой фильм Федор Иванович фильма «Дон Кихот», который снимался на двух языках, на французском и на английском языках. И весь звуковой ряд фильма Шаляпина – это «Дон Кихот». Что касается Ивана Грозного, то этот фильм был снят еще до того, как было звуковое кино. А съемки происходили режиссер, немецкий режиссер Пабст в 1932 году.
Эти фильмы были заметным событием?
Безусловно, безусловно. Дон Кихот это вошел в историю мирового кинематографа.
Вот эта звезда, это именно за заслуги в кино или это все-таки заслуги за сценическое искусство?
За сценическое мастерство, да.
Хорошо. А у нас есть возможность Дон Кихота сейчас показать уже? Да, все, запускаем Дон Кихота.
Бурелу же тоді льот заватір, мов ради ліве, ля процеса серваж. Живе кіло шатер, кофоні лі паршір, і плює лунівер, а лі радра.
Великий артист, нет сомнений.
Да.
Скажите, вот возвращаясь на секунду к его уходу, к такому внезапному, можно ли его объяснить ностальгией? Потому что известно, что он все-таки о родине вспоминал и даже хотел переселиться в Ригу в какой-то момент, думая, что, может быть, там он сможет найти вот ту Россию, которую он потерял. Может ли быть, что вот эта ностальгия его как-то подточила?
Я думаю, что тут все вместе. Естественная ностальгия, естественно, огромный перегруз в работе. Вот потому что он отдавал себя, вот мы видим даже по кадрам, когда вроде снимается, да, вроде как под фонограмму, но вы не увидите, что он под фонограмму. Он работает по-настоящему, он отдает все, он чувствует звук свой, как вот он пел, записывал, и внутреннее состояние вот именно данной фразы в тембре, да, и он это отдает, понимаете? Поэтому я думаю, что тут все вместе, вот, поэтому...
Как-то мог он воспринять болезненно то, что его лишили звания?
А это любой человек воспринимает так. Когда, потому что я вам скажу, что артист как таковой всегда тщеславен. Если тщеславия нет, он не артист, он не сделает ничего. А что такое тщеславие? Это когда желание сделать лучше, чем твой напарник, твой коллега. Что желание выйти на первый план и сделать то, что может человек сделать. Я сделаю больше, лучше и интереснее, чем мой коллега. Вот это движитель искусства, понимаете? Угу. Поэтому я думаю, что тут все вот это вместе.
Хорошо, у нас есть возможность связаться с Кисловодском, с Борисом Розенфельдом, основателем музея дачи Шаляпина. Кисловодск, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Он ведь не только популярен в России. Он сумел своим талантом покорить мир. Вот если бы была такая карта, где выступал Шаляпин, то не было бы такой театральной площадки, где не звучал бы его могучий бас. Если я вам скажу, что уже существует 16 шаляпинских музеев, нет такой страны, где бы он был, и чтобы этим не гордились, что этот человек, покоривший мир, причастен. Вот и мы горды, что в нашем городе есть маленький музей.
Вы бывали в этом музее?
Нет, к сожалению.
Я бывал 3 раза.
В Кисловодске, да?
В Кисловодске в августе месяце. Там устраиваются шаляпинские сезоны. И в этом году, в августе месяце, будет очередной 23-й шаляпинский сезон, посвященный 140-летию со дня рождения Шаляпина.
Угу. А за границей вы изучали его жизнь, пребывание? Говорят, что какой-то нашли рисунок уникальный.
Спасибо, что вы об этом вспомнили. Это моя журналистская
находка.
Находка колоссальная совершенно в Стокгольме, где Шаляпин был в 1931-1935 годах. Так вот, в 1931 году он посетил дом, в котором был создан театральная студия Матвея Шишкина, который был артистом МХАТа, но его выгнали, как вы говорили, да, и он туда уехал. Вот Шаляпин, когда пришел в студию к Матвею Шишкину, то он... Внизу был театральный грот, где была репетиционная, и он на стене. Шаляпин любил делать шаржи.
Рисовал хорошо, да?
Рисовал, замечательно рисовал. И он нарисовал шарж в 1931 году. Так вот, несмотря на то, что владельцы дома менялись, вот он, вот этот шарж, он сохраняется до сих пор. До сих пор. И... Извините, скажу, что 19 апреля, посвященный вот этому рисунку и 140-летию со дня рождения Шаляпина, в посольстве России в Стокгольме был проведен вечер с участием этих хозяев. И можно сказать...
Спасибо. Но если мы будем в Швеции, да, зайти посмотреть, можем этот рисунок?
Безусловно.
Если вы сказали, он замечательно рисовал, и в ролике я видел, как он сам работал со своим гримом. Вот эти образы, которые сегодня можно посмотреть на фотографиях замечательные, где он абсолютно перевоплощается, он сам это создавал?
Да.
То есть никакого художника, гримера не было.
Вы знаете, он говорит, вот могучий бас. Но могучий бас в каком смысле? По воздействию или по силе голоса? Это разные вещи. И он даже, почему в нем и художник жил не только как артист, но и как художник. Он прекрасно чувствовал тело. И чтобы выглядеть эффектно, на сцене, допустим, там в «Мефистофеле» или еще в каких-то вещах, когда он был молодой, он любил, так сказать, оголяться делать, то он рисовал, чтобы мускулы были под цветом видны, что это «будь здоров, мужчина». Он рисовал, прорисовывал себе мускулы и на ногах, и на руках, и было видно, боже, какой...
Хорошо. У нас осталось буквально минута, каждому по 40 секунд на подведение итога, что же в истории представляет из себя эта личность.
Я скажу так, что однажды, выступая в Казани, я сказал, что Шаляпин – это Эверест. Но прошло некоторое время, и я извинился перед выступающими, я был неправ, потому что Эверест люди покорили, а Шаляпин не покорен, и я думаю, что он не будет никогда покорен.
Спасибо. Удалось ли нам какой-нибудь миф развеять? Может быть, мы вскрыли какую-то тайну?
Да я даже не знаю, у нас столько мы сегодня говорили обо всем, что... Вот, в пандан, Коля, я хотел бы сказать, что для меня Шаляпин, как, вы знаете, вот море жизни, да, огромное. Вот мы в этом море плывем, да. И вот на огромная вот скала Федя Шаляпин, да, она упала в море, и волны от его творчества падения идут до сих пор, они будут еще идти долго-долго-долго. Еще много-много поколений будут поклоняться и изучать творчество Шаляпина и его жизни.
Хорошо. Ну, может быть, мы все-таки развеяли миф о том, что смерть его была кем-то подстроена, потому что в программе прозвучало, что на это не было никакой надобности.
Абсолютно.
И говорят, что Бог создал Шаляпина в особенно хорошем настроении, и сегодня даже по тем фрагментам, которые мы видели, это удалось нам увидеть самим и в этом убедиться. С вами была программа ЖЗЛ. Смотрите нас каждое воскресенье в это же время.